программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В истории, которую мы будем сегодня обсуждать, много загадок. И главная загадка – это время. Почему вдруг сейчас, в середине августа, без какого-то конкретного повода, Дмитрий Медведев объявил о том, что отношения России с Украиной исключительно плохи? Зачем Москве понадобилось задерживать отправку посла в Киев? Чего добивается Россия и как реагировать Украине? На эти вопросы мы попытаемся сегодня ответить. Я приветствую гостей программы «Итоги недели Радио Свобода» в Киеве дипломата Александра Чалова, в Москве сотрудника Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Конечно, это производит впечатление. Суровый Медведев в черном на фоне моря перечисляет все претензии, накопившиеся у него за время правления Ющенко. В пятницу он снова говорит, что считает невозможным возобновление нормальных российско-украинских отношений при действующей в настоящее время в Украине власти. Зачем понадобилась такая очень необычная форма воздействия? Это призыв к украинцам не переизбирать Ющенко? Александр Анатольевич Храмчихин, добрый вечер. Ваша версия.
Ну, да, отчасти это призыв к украинцам не переизбирать Ющенко. Это одна из причин. Вторая – это, по-моему, некая общая истерика, потому что в Кремле, видимо, понимают, что Россия теряет свои позиции в СНГ стремительно, про дальнее зарубежье я уж не говорю, их там нет вообще давно уже. И чем больше теряет, тем, соответственно, неприятнее становится, и она не знает, как ситуацию исправить. Отсюда вот такой вот странный тон. Ну, третье, это, очевидно, газ. Газ – это, может быть, даже и главная проблема.
Александр Александрович Чалый, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как дипломаты интерпретируют такую форму выражения воздействия, как задержку посла или список претензий в личном письме президента президенту с комментарием в видеоблоге. Все очень нестандартно выглядит. У вас есть свое толкование?
Вы знаете, на мой взгляд, Россия ощущает себя все более как великая страна, и она хочет вести себя на международной арене, как ведут себя великие страны. Ну, она копирует Соединенные Штаты. Если мы посмотрим, что сделал Медведев, то точно такие же позиции или такие же заявления с такими же увязками позволяли себе делать и другие геополитические великие игроки. Я имею в виду Соединенные Штаты или, например, Европейский Союз. Вспомним его политику эмбарго и политику запрета в отношении Белоруссии. Это, мне кажется, главный мотив. Все остальное, то, что это совпадает с украинскими выборами, то, что Россия взволнована потерей своего влияния на постсоветском пространстве, это, так сказать, причины второго порядка. А Россия после грузинских событий, когда она эффективно использовала силу, и реакция Запада была молчаливое согласие на действия России, в том числе признание за ней статуса, по крайней мере, на постсоветском пространстве, как великой страны, Россия использует тот инструментарий, который в современной глобальной дипломатии используют великие страны.
Конечно, все политические силы на Украине сейчас в преддверии выборов ищут какой-то правильный свой ответ на этот вызов Медведева. И вариантов великое множество. От призывов к примирению с Москвой, в частности, Владимир Литвин считает, что нужно смириться, до призывов готовиться к войне с Россией. Были пикеты российского посольства в Киеве, консульства в других городах. Давайте послушаем, что сказал нам сегодня лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок. Это националистическое объединение расценило обращение российского президента к украинскому как информационную подготовку к военной агрессии.
Подобные заявы не делаются просто так. Подобные заявления не делаются просто так. В последнее время мы наблюдали постоянное проявление информационной войны России в отношении Украины, и обращение Медведева, очевидно, следует расценивать именно как подготовку к определенной агрессии. Не исключаю, что это может быть и военная агрессия. Вообще же, это заявление имеет два аспекта. С одной стороны, внутрироссийский, то есть борьба за власть. Медведев, находясь в тени Путина, возможно, хочет выделиться и показать, что он в своих высказываниях даже круче Путина. С другой стороны, здесь присутствует внутриукраинский аспект. Приближаются президентские выборы на Украине. И считаю, что Россия не забыла своего позора в 2004 году, когда, вызывая у всех смех, Путин несколько раз поздравлял Януковича с победой на президентских выборах, а он так и не стал главой государства. Россия тогда стратегически проиграла и теперь стремится к реваншу. Заявление Медведева – это определенный сигнал пророссийским силам о том, что Москва будет активно вмешиваться во внутреннюю политику Украины, и она заинтересована в избрании пророссийского президента.
Россия зацікавлена в обранні пророссийского президента.
Не только Олег Тягнибок, но и другие украинские политики. В первой части нашей программы звучало мнение депутата Рады Тараса Стецкива. Считают, что в словах Медведева звучит угроза применить силу против Украины. Александр Храмчихин, можно ли согласиться с такими выводами?
Нет, конечно. Ну, какое может быть применение силы? То есть, безусловно, Россия пытается копировать Америку в каком-то смысле, делая подобные заявления, но ресурсы ее абсолютно несопоставимы с американскими, тем, кстати, комичнее такие заявления звучат. О применении силы, разумеется, не может быть речи, но это совершенно несерьезно. Хотя я понимаю, что с Украины может казаться именно так, но, разумеется, этого быть не может.
Александр Чалый, вы призывали украинское руководство не повторить ошибки, допущенные Грузией. То есть вы допускаете, что дело может дойти до какого-то серьезного конфликта?
Вот, на мой взгляд, мы должны... Россия – великая страна. И мы на Украине это признаем. Мы, к счастью, не великая страна. Мы большая европейская страна, но не великая страна. Мы должны иметь абсолютно иную формулу дипломатии в отношениях с Россией, особенно после грузинских событий. Мы действительно все не должны повторить тех ошибок, которые, трагических ошибок, которые сделала грузинская дипломатия. Нам нужно спокойствие, выдержка. Я абсолютно согласен с моим коллегой. Россия сейчас, и я говорил с моими коллегами-дипломатами, в Москве Россия не имеет сейчас силового ресурса и не хочет, это не ее стратегическая цель, задействовать силовой ресурс, особенно в отношении такой великой европейской страны, как Украина. Но Россия дала сигнал, что она не удовлетворена отношениями и дала перечень конкретных проблем. Наша задача такую вести дипломатию, чтобы показать, да, мы уважаем позицию России, но она взаимно должна уважать нашу позицию. По этим проблемам могут быть разные точки зрения. Нам нужно предложить креативную новую внешнюю политику, новую дипломатию, поставить ряд еще проблем, которые нас не рассоединяют, а объединяют. Одним словом, и это большинство народа так считает на Украине. Мнение Тягнибока, оно не есть главенствующим на Украине. Это политическая сила, но максимум может собрать 3-4% среди общественной поддержки. Большинство населения Украины видит в России стратегического партнера, и большинство населения Украины считает, что власти Украины должны найти волшебную формулу, которая бы привела наши отношения в добрососедский режим, так как это было, например, 10 или 12 лет назад, когда проблемы между нами были не менее острые, но за счет сдержанности, за счет правильной дипломатии, сбалансированной дипломатии нам удавалось находить баланс интересов украинско-российских, в том числе и в треугольнике Вашингтон-Брюссель-Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости в Киеве – дипломат Александр Чалый, в Москве – сотрудник Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Михаил Андреевич из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня сейчас поезд приближается не мой, а мои внучки и дочь едут примерно к Симферополю и Крымскому перешейку. Поэтому я заинтересован, чтобы эти отношения не так разжигались. Все, спасибо.
Спасибо вам. Я думаю, что оба народа заинтересованы в этом. Константин из Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я хочу вот что спросить. По аналогии с прошлогодними событиями в Грузии, когда тоже многие говорили, да как же, да войны ведь не будет, ни за что. Вот. И она произошла. Поэтому, мне кажется, исключать войны России и Украины нельзя. Я бы хотел спросить, насколько Украина готова в военном отношении? Как долго она способна сопротивляться? Способна ли нанести по России ответные удары там, авиации, ракетами, в частности, там, по Москве, по Генштабу, по воинским частям? Вот, вот этот вопрос, пожалуйста, осветите.
Александр Анатольевич, вам, как военному эксперту, переадресую вопрос нашего слушателя Константина.
Ну, формально говоря, Украина способна нанести такой удар, но вообще-то говоря формально, так же как и Россия, в общем-то, только формально может совершить успешную атаку против Украины. На самом деле вооруженные силы обеих стран находятся в достаточно тяжелом состоянии, перманентно уже с момента развала Советского Союза. То, что Россия победила Грузию, это не показатель, просто потому, что Грузия слишком слаба была в военном отношении, Россия не могла ее не победить. Просто другой вариант был исключен. Украина гораздо сильнее, ну, собственно, уже поэтому война практически исключается. Ну, насчет удара по Генштабу, это, конечно, несколько слишком сильно. И, безусловно, у России больше возможностей нанести удары по Киеву, скажем. Хотя, повторяю, все это абсолютно гипотетические заявления.
Александр Александрович, что вы добавите?
Ну, знаете, я прежде всего хочу категорически заявить, война между нашими народами невозможна. Я абсолютно в этом уверен. И если вы видите даже, как реагирует украинская элита, та, при том, которая находится во власти, это совершенно не та реакция, которая была в отношениях между Россией и Грузией. Это более ответственная, более взвешенная реакция. Я даже предлагаю тех, кто нас слушает, понимаете, когда мы ставим такие вопросы, когда мы об этом думаем, мы вообще провоцируем дальнейшую эскалацию конфликта. А вопросы абсолютно гипотетические. Давайте поставим более позитивные вопросы. Я вообще считаю, что дискуссия должна идти в другом тоне. Кризис отношений есть. Такого кризиса в украинско-российских отношениях не было с момента провозглашения независимости двумя странами. Что нужно сделать? Какой план действий должен быть, чтобы мы преодолели этот кризис? Вот давайте сосредоточимся на более позитивном сценарии, поищем пути. Как даже в эти полгода, когда Россия заявила свою позицию? Такая позиция в дипломатии известна, и она применяется великими странами неоднократно. И Украина в своей дипломатии, когда я был послом Румынии, были некие заявления румынского руководства, меня отозвали из Бухареста, мы тоже такие инструменты использовали. Но нужно думать о том, как выйти с этого. Вот я предложил бы последующую часть передачи высказаться, что мы можем найти или что мы можем предложить, чтобы найти выход из создавшегося положения.
Полностью с вами согласен. И давайте тогда продолжим этот разговор. Ну, собственно говоря, уже все заметные украинские политики и кандидаты на пост президента, и не кандидаты высказались по поводу послания Медведева и предложили свои варианты. Александр Александрович, чей ответ тогда вы назовете самым адекватным или самым остроумным? Может быть.
Вы знаете, я считаю, что мы сейчас элемент напряженности возник на президентском уровне. Президент-президент. Наверное, хотя и в двух странах президенты возглавляют и руководят внешней политикой, но внешняя политика двух стран, она значительно шире по механизму. Мне кажется, сегодня надо задействовать инструменты парламентской дипломатии. Сегодня надо задействовать все инструменты нашего межгосударственной комиссии украинско-российской. Даже при условии, что не состоится встреча между президентами. Но там есть уровень премьерский, уровень специальных подкомиссий по Черноморскому флоту и по экономическому сотрудничеству. У нас огромный потенциал в региональном сфере сотрудничества. И я уверен, что эти региональные связи ни на минуту не останавливаются. Мне кажется, мы могли бы сейчас, по крайней мере, Украина могла бы инициировать создание института спецпредставителя, возможно, с некими полномочиями от парламента Украины, который бы постарался начать диалог по вопросам, которые, ну, обозначил российский президент. Потому что я с уважением ставлюсь к тому, что Россия может высказать обеспокоенность по тем или иным вопросам. Но по каждому из этих вопросов ей должна быть украинская позиция. Вот, к примеру, такой очень чувствительный, болезненный вопрос, как вопросы истории, вопросы Голодомора. Ведь страны Западной Европы, они смогли стабилизировать ситуацию на континенте, обеспечить мир, когда перешли к формуле исторического примирения. Мне кажется, сейчас надо говорить о российско-украинском историческом примирении, используя опыт Франции и Германии послевоенной. И эта идея у нас сработала с Польшей, хотя история украинско-польская была намного более трагическая, чем украинско-российские отношения, ну, в историческом аспекте. Что касается, например, такого чувствительного вопроса, как НАТО, ну, вы понимаете, я неоднократно говорил своим коллегам в Москве, мало говорит, что нет Украине НАТО. А что вы говорите в позитиве? Украина же в действительности чувствует дефицит безопасности. Это единственная страна в Европе, которая сегодня оказалась вне региональных союзов безопасности. Не в НАТО, не в Организации коллективной безопасности стран, которая днеет вокруг России. И имея этот дефицит, мы, например, часть элиты ищет спасения в НАТО. Но если Россия понимает, что у нас не будет большинства народа голосовать за то, чтобы идти в российский блок безопасности, значит, нужно думать над украинской формулой безопасности. И в таком контексте, в позитивном, наверное, нужен сейчас диалог. И это могли бы инициировать и с украинской стороны, но я думаю, не надо ждать президентских выборов, а начинать эту работу можно было бы сейчас. Тем более это перекликается с идеей Медведева о глобальной европейской безопасности. Какое место видит Россия для Украины в этой системе? Это очень интересная сфера диалога. У нас есть очень хорошее сотрудничество, несмотря ни на что, в высокотехнологических областях. Я имею в виду космос, я имею в виду авиацию. И здесь мы должны продолжать наше сотрудничество. Я считаю, что задержка с присылкой посла, не надо делать из этого трагедии. Да, это знак. Да, это негативный знак. Но мы, в принципе, здесь, в Киеве, четко понимаем, почему Россия это сделала. Вот. Но мы должны сейчас более активно объяснить нашу позицию. И более того, я уверен, что после президентских выборов украинская внешняя политика и украинская политика безопасности, она будет принципиальным образом меняться.
Давайте дадим слово нашим слушателям. Сергей из Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, поселок Тугалецкий Бор. Вы знаете, я вас попросил бы проанализировать несколько другой аспект, в отличие от того, который вы до сих пор анализировали. Мне кажется, что значительно больше, чем кризис на Украине, наше руководство волнует кризис социальные возможные напряжения, внутрироссийский экономический кризис, особенно осенний. Может быть, это у нашего плюшевого мишки в некотором роде такой нервный выплеск, урчание в животе в преддверии большой осенней медвежьей болезни?
Ну, Александр Анатольевич, что вы скажете?
Не исключено, могу сказать. Вполне даже реально.
Лариса из Москвы, добрый вечер.
Да. Я вас приветствую. Я медицинский работник. Я хочу сказать об Украине мои впечатления. Я там много раз бывала, в Киеве, в Миргороде, в прекрасных местах Украины. Я никогда не слушала от президента Ющенко, чтобы он как-то оскорбительно говорил о наших уважаемых президентах. Никогда не слышала. Это первое. Второе. Русский язык. Все говорят на русском языке, никого там не преследуют, никого не унижают. Все газеты, я ищу газету на украинском языке, на русском языке сколько угодно. Екатерина II в свое время запретила изучать украинцам украинский язык, хотела лишить Украину ее языка и ее культуры. Извините, пожалуйста, разве так можно было поступать? Теперь ставят памятник Бендере, убийце. А Ленин не убийца был, почему его памятники стоят? Давайте равноправие. Я хотела бы пожелать всем нам, чтобы мы не оставляли после себя выжженные степи и разбитые материнские сердца. победа, как и поражение, это жертвоприношение. Хватит нам приносить жертвы. Надо бросить это. Москва должна заниматься Россией. Пусть Путин и Медведев спустятся в наши подземные переходы и увидят руки протянутые нищих, бедных детей, матерей. Этим нужно заниматься. Нужно свой огород смотреть, а не смотреть чужие огороды. Спасибо.
Спасибо вам, Лариса, за ваш поэтический звонок. Александр Александрович, вы согласитесь с нашей слушательницей?
Соглашусь с чем. Проблема русского языка в Украине, в действительности у нас на Украине, выглядит немножко как бы искусственной, потому что есть проблема в действительности украинского языка. Доходит до смешного. Я окончил русскую школу. Недавно я был, было 60 лет в школе, и она осталась русской. Их три в городе осталось. Но родители хотят, чтобы дети в первых классах и шли не в русский класс, а в украинский. Потому что родители, отдавая ребенка в русскую школу, все равно хотят, чтобы он знал украинский язык. И есть проблема, чтобы ребенок хорошо освоил украинский язык. Что касается, например, если мы говорим о русском языке, но ведь есть же проблема и украинского языка в России. Я был главой делегации на договоре украинско-российском, и мы исходили из принципа взаимности. И, к сожалению, фактически ни одной полноценной или даже неполной, так сказать, украинской школы на всем российском пространстве не существует. Что касается исторических моментов, вы знаете, когда встречаются наши лидеры, а я присутствовал при некоторых из этих встреч, в действительности, когда касается вопросов истории, это очень неоднозначный диалог. Да. Есть в Западной Украине поставлены памятники Бендеры. Но, например, в России произошло возобновление, так сказать, исторической роли, например, таких героев, как Деникин. В то же время Деникин очень много пролил крови на Украине. Но мы понимаем, так сказать, что мы должны мыслить в духе исторического примирения. У каждого народа есть право выбрать своих героев. Конечно, здесь нужен такт, но я опять подчеркиваю, мы должны пройти путь исторического примирения. И мы не должны повторять ошибок. Есть такой инструмент, он отработан между Францией и Германией, и нами он отработан уже в новейшей истории между Польшей и Украиной.
У нас осталась минута, давайте закончим наш разговор прогнозом. Александр Храмчихин, на ваш взгляд, когда Михаил Зурабов появится в Киеве? Говорят, что работы по отделке его служебного кабинета идут полным ходом.
Вообще это совершенно непредсказуемо. Может быть, он появится и после президентских выборов на Украине, а может быть, и в самое ближайшее время. Потому что Москва себя может повести на самом деле как угодно.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», киевского дипломата Александра Чалова и московского сотрудника Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Сразу после краткой сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» обзор американских еженедельников.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня совершено новое нападение на милиционеров. Два сотрудника милиции погибли, один тяжело ранен. Нападения на милиционеров в Махачкале продолжаются третий день подряд. Финский владелец пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» получил требование о выкупе судна, передают информационное агентство со ссылкой на полицию Финляндии. Сухогруз, на борту которого находятся 15 российских моряков, исчез в Бискайском заливе более двух недель назад. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» бывший глава ЮКОСа вновь подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. МВД Белоруссии в субботу опровергло ранее появившиеся сообщения о задержании в Минске и выдворении из страны съемочной группы российской телекомпании НТВ. Ранее появилась информация о том, что журналисты НТВ были задержаны и в субботу утром высланы из Белоруссии. Они снимали программу о белорусских оппозиционерах, бесследно исчезнувших 10 лет назад. Гражданин США Джон Еттоу, приговоренный в Мьянме к 7 годам заключения, будет освобожден, сообщил находящийся в этой стране американский сенатор Джим Вебб. Еттоу осудили за несанкционированное посещение лидера демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, находящейся под домашним арестом. 24 человека погибли, по уточненным данным, в столкновениях между палестинскими группировками в секторе Газа. Среди убитых лидер группировки Джунт Ансар Аллах Абдель Латиф Муса. В афганских провинциях Урузган, Пактика и Хост за минувшие сутки в боях убиты около 40 талибов, сообщило сегодня командование афганской армии.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вспышка насилия на севере Ирака. Миф о пользе фитнеса. Новый филантропический проект Джорджа Сороса. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
В Ираке возобновились акты насилия. Жертвы исчисляются десятками. Очевидно, что цель этих нападений – ослабить стабильность и спровоцировать столкновения между шиитами и суннитами, которые могут перерасти в гражданскую войну, как это было несколько лет назад. Однако, по мнению эксперта журнала Newsweek, сейчас ситуация иная, и непосредственной опасности нет. Во-первых, Багдад и его окрестности разделены на зоны, и боевикам непросто приблизиться к своим целям, не наткнувшись на пропускные пункты. Во-вторых, нынешняя волна насилия охватила северные, ранее более спокойные районы Ирака, в то время как в Багдаде стабильность сохраняется. Наконец, в 2006 году шииты, совершавшие акты мести, группировались вокруг радикального лидера Муктады Аль-Садра. Сейчас эти группы разрознены, а сам Аль-Садр живет в Иране. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики намерен всеми средствами сохранить хотя бы видимость порядка перед назначенными на январь выборами.
Американские официальные лица предупреждают, что вряд ли смогут понизить уровень насилия в Ираке и предлагают удерживать его на терпимом уровне. Это поможет сохранить доверие к правительству, упрочить политический процесс и предотвратить стычки между разными подразделениями служб безопасности. Однако главная забота – не столкновение суннитов и шиитов, а вероятность боевых действий между курдскими силами и правительственными войсками. Тем временем на улицах Багдада царит обычная суета. Терпимый уровень насилия здесь пока удерживается, пишет Newsweek.
Август – время, когда политическая жизнь замедляется. Американские еженедельники используют затишье, чтобы обратиться к таким проблемам, как образование, экология, наука, медицина, качество жизни. На обложке журнала Time энергичная девушка на тренажерной беговой дорожке, а перед глазами у нее сладкая булочка, которой она вознаградит себя за усердные занятия в фитнес-клубе. Никто не спорит, физические упражнения полезны, но ведут ли они к потере веса? Это миф, утверждает автор статьи в Time. Более того, физические нагрузки возбуждают аппетит и могут способствовать прибавлению веса. На развороте журнала все та же аппетитная булочка. Чтобы избавиться от съеденных вместе с ней 360 калорий, нужно 21 минуту кататься на роликовых коньках, или 66 минут работать в саду, или 77 минут ездить на велосипеде, или 33 минуты заниматься на беговом тренажере.
Эволюция не запрограммировала нас для похудения с помощью физических упражнений. Физические нагрузки полезны для здоровья и предотвращают целый ряд опасных болезней. Но вместо того, чтобы идти в фитнес-клуб, можно в свободное время делать что-то гораздо более простое. Играть в гольф, работать в саду, ходить на прогулки, пойти за покупками пешком, вместо того, чтобы поехать в магазин на машине. Америка и другие страны озабочены проблемой ожирения. Потеря веса в ряде случаев является важнейшим медицинским фактором. Но добиться этого можно, научив людей разумно питаться. Короче, чтобы худеть, нужно следить за тем, что вы едите, а не избавляться от потребляемых калорий в фитнес-клубах. Физические упражнения нужны, чтобы улучшить здоровье, но помните, слишком большие нагрузки могут принести обратный эффект, предупреждает Time.
За последние полгода выросли как цены на нефть, так и котировки на московской бирже. Премьер-министр России Владимир Путин решил не сокращать существенно государственные расходы и дал указание банкам увеличить кредитование и снизить процентные ставки. Таким образом, он дал понять, что кризис завершился. Оуэн Мэтьюс, глава московского бюро Newsweek, не видит поводов для оптимизма. Даже министр финансов Кудрин считает, что 200 миллиардов долларов, сэкономленные от нефтяных прибылей, будут практически исчерпаны к концу 2010 года. По официальным оценкам, в 2009 году объем российской экономики сократится на 8,5%. Внешний долг российского бизнеса составляет 200 миллиардов долларов, большую часть которых надо будет отдавать уже этой осенью.
Обремененные кредитами банки и корпорации – феномен, свойственный не только России. Но российская экономика, более чем какая-либо другая, находится в опасной зависимости от состояния мировых энергетических рынков с характерными для них циклами взлетов и падений. Несмотря на жесткий тон заявлений Путина, перспектива оздоровления российской экономики выглядит не так уж бесспорно, пишет Newsweek.
Американский миллиардер Джордж Сорос жертвует 35 миллионов долларов детям из бедных семей штата Нью-Йорк. Это поможет финансировать программу «Назад в школу», и штат сможет получить дополнительно 140 миллионов долларов из Федерального фонда стимулирования, поддерживающего программы помощи неимущим. 850 тысяч детей в штате Нью-Йорк получат по 200 долларов для покупки всего необходимого, чтобы начать учебный год наравне с остальными. В интервью журналу Time известный финансист и филантроп объяснил, почему выбрал именно такую форму благотворительности.
Всегда хочется, чтобы помощь была наиболее эффективной, поэтому помогаю детям. Наш фонд обычно действует таким образом, чтобы подать пример или найти новые формы, которые вряд ли придут в голову властям. Сейчас время исключительное. Жестокая рецессия ударила по всем нам, очень много нуждающихся, а традиционные источники денег опустошены финансовым кризисом. Поэтому те, кто в лучшем положении, должны делать больше, чем обычно. Я продолжаю все программы Института открытого общества, а дар детям – это дополнительно. В обычной ситуации я бы этого не сделал. Нынешний кризис – самый серьезный из всех, какие мы переживали, и последствия будут длительными. Это конец эпохи, и те, кто надеются вернуться к привычной повседневности, просто не понимают, что происходит.
Джордж Сорос в интервью журналу «Тайм». 33-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Сегодня завершается кинофестиваль в швейцарском городе Локарно. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, добрый вечер. Фестиваль в Локарно очень красивый. Избранные фильмы показывают на огромном экране под открытым небом на главной площади города. Какие ваши впечатления? Можете ли назвать 2-3 картины, которые вы рекомендуете посмотреть? И совпали ли ваши впечатления с выводами жюри, которые сегодня подвело итоги своей работы?
Да, фестиваль Локарно действительно очень необычен, потому что самая эффектная часть фестиваля проходит на открытом воздухе, где показывают самые разные фильмы. В этом году большой акцент был сделан на Японию. Японская манга, лучшие образцы этого жанра, имеется в виду японская анимация в течение 90 лет своей истории. Это огромная ретроспектива, вместе с выставкой представлена в Локарно, и на Пьяцца Гранде тоже показывали многие классические фильмы и многие фильмы современные. Например, картина «Первый отряд. Момент истины». Фильм уже известный российским зрителям, поскольку он был продвинут перспективой Московского фестиваля. Это российско-японская копродукция. Был одним из хитов показов на Пьяцца Гранде. Но такие знаменитые картины, как, например, «Акира» еще 1988 года, как фильмы классиков японской анимации, Йошиюки Томмино, в частности, которому был вручен специальный приз за вклад в кинематограф, все это вызывало огромный интерес публики фестиваля в Локарно. Но, с другой стороны, была конкурсная программа, которая тоже привлекала своих зрителей и в которой была своя интрига. Вот сейчас как раз фестиваль завершился, жюри приняло свое решение, жюри возглавлял Жан-Мари Бланшар, бывший директор Ран-театра в Женеве, Большого театра и Парижской оперы. Он работал вместе с Ниной Хос, актрисой из Германии, Джонатаном Мессисьером, режиссером американским, и другими коллегами-кинематографистами. Вот их решение принято. Оно таково. Главный приз «Золотой леопард» присужден китайскому фильму «Она китаянка» режиссера Ксялу Го. На самом деле это не совсем китайский фильм. Режиссер китаянка по национальности, она проживает в Великобритании. В производстве фильма участвовали также Германия и Франция. Фильм рассказывает о судьбе китайской девушки, которая переехала из деревни в город, столкнулась с мафией, с очень тяжелой криминальной ситуацией, с безработицей. Потом эмигрировала в Великобританию, где попыталась там найти свое счастье. Это тоже оказалось непросто. Но, тем не менее, смысл фильма в том, что современный мир, в нем настолько все переплетено, все культуры, все стиле жизни, в том числе и музыкальные стили. Вот это и составляет содержание, атмосферу этой интересной картины. И специально приз жюри присужден фильму «Бубен-барабан» режиссера Алексея Мизгирева. Это очень знаменательное решение, поскольку единственный российский фильм в конкурсной программе был встречен здесь многими с интересом, с уважением. И хотя шли дискуссии о том, как можно его интерпретировать, но тем не менее рассказ тоже о судьбе женщины, очень непростой, живущей в провинции, работающей библиотекаршей и сталкивающейся с очень тяжелой социальной и динамической, прежде всего, духовной ситуацией. И фильм этот перерастает, в конце концов, в экзистенциальную драму. Был здесь воспринят как очень интересное произведение. Особенное внимание привлекла работа Натальи Негоды, актрисы, известной по фильму «Маленькая Вера» еще 20-летней давности, но многие годы активно не снимавшись, и вот сейчас снова блеснувший в этой интересной роли. Кроме того, Алексей Мизгирев, это вторая его работа, получил приз как лучший режиссер. Каждый из этих призов эквивалентен 30 тысяч швейцарских франков. И таким образом из 5 главных призов Лакарского фестиваля 2 отошли вот этому российскому фильму, что, конечно, приятно само по себе. Лучшей актрисой фестиваля признана Лотта Вербек, сыгравшая в фильме «Ничего личного». Это картина польского режиссера Урсулы Антоняк, живущего в Нидерландах, снята в копродукции с Ирландией. А лучшим актером Антонис Кафисопулос, сыгравший в фильме «Академия Платона». Это греческая картина.
О фильмах фестиваля в Лакарно рассказывал Андрей Плахов. А в Выборге завершается фестиваль «Окно в Европу». Слово нашему корреспонденту Марине Тимашевой.
Сегодня днем закончилась пресс-конференция жюри, и его председатель Алексей Герман-младший сказал, что жюри не собирается рассматривать социальную позицию, гражданское высказывание. Главное для него, по крайней мере, это вопрос художественной цельности, завершенности и будет ли фильм жить долго. Ну, с этой точки зрения, из 13 конкурсных фильмов внимание заслуживают два. Это «Полторы комнаты» Андрея Хржановского и «Кошечка» Григория Константинопольского. «Полторы комнаты» — это картина об Иосифе Бродском и его родителях. Этюды, построенные на автобиографической прозе Бродского, его стихах, замечательных остроумных рисунках, фотографиях из архива и воображении самого Андрея Хржановского, режиссера. Этот фильм выполнен в смешанной технике: мультипликация, документальная хроника, стилизация под документ, театр теней на экране, оживающие фотографии, книжные иллюстрации и, собственно, игровое кино с участием Сергея Юрского, Алисы Фрейндля, Григория Детятковского и других профессиональных и непрофессиональных актеров. Но все это существует абсолютно естественно и неразделимо. Для того, чтобы снять такой фильм, одного таланта и владения ремеслом недостаточно. Тут нужна высокая культура, огромные знания и настоящая любовь к героям фильма, а также уважение к зрителям. Фильм этот уже награжден «Хрустальным глобусом» Карловых Вар и Гран-при фестиваля «Зеркало», а Бог, как известно, любит троицу. Если в фильме Андрея Хржановского использованы почти все выразительные средства кино, то «Кошечка» Григория Константинопольского похожа на театральный спектакль, снятый на кинопленку, разве что снято все крупными планами. Это комедия абсурда, составленная 4 новеллами, 4 монологами. Текст написан самим Константинопольским, а разыгран Михаилом Ефремовым, Александром Стриженовым, Виктором Сухоруковым и Евгением Стычкиным. Особо досталось Ефремову Сухоруковым. Один играет балерину преклонных лет, второй годовалого младенца с потенциалем маньяка-убийцу. Стриженов в роли бизнесмена-молодожена, для которого деньги и любовь одно и то же, а изменно это грабеж. Стычкин играет писателя, получившего выгодный заказ. Мыльные романы пишет за него теперь его кошечка. Все эти типы безумно узнаваемы и узнаваемы безумны. Безумны, как и окружающий мир. Вообще фильмы на фестивале были очень разные и не столь однородные по настроению, как на кинотавре. Проблема, однако, остается. Фильмы, как правило, или энергичны, но бессодержательны, или в них есть смысл, но они вялые и бесформенные. Два приятных исключения я назвала.
О фильмах фестиваля «Окно в Европу» рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Итоги недели». Вопрос недели. 12 апреля Дмитрий Медведев собрал в Сочи совещание о мерах по снижению потребления алкоголя. Президент признал, что алкоголизм приобрел в стране характер национального бедствия. Как победить пьянство в России, спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Обнинска и Липецка.
Это очень трудно. Сейчас даже ребята в школу ходят, они идут и несут небольшую бутылку пива.
В любой стране существует такая проблема. И никто еще не победил.
Только поднятием духовности и культуры, нравственности, больше никак.
Ограничить свободную продажу алкоголя. Ну, вообще вопрос непростой, я думаю.
Да никак его не победишь, по-моему. Совесть должна быть у людей. Ну, пускай пьют, но в меру.
У нас входит в ГОСТ две добавки запрещенные. Надо, чтобы министерство их запретило. Вот они входят во всякие там коктейли Ягуар, Трофи, вот во все, что пьет молодежь. В остальных странах в Европе они запрещены, а у нас они разрешены ГОСТом. Куда государство смотрит?
Пожестче надо обращаться с ними, с пьяницами этими, и все. Сажать, штрафовать. А некоторых вообще куда-нибудь отсылать ссылку.
Конечно, без алкоголя в умеренных дозах никогда никто не обходился и не обойдется. Но вот как наш великий кардиолог Евгений Иванович Чазов говорил, 50 грамм алкоголя чистого даже раз в день никогда не повредит. Но русский мужик на 50 граммах не останавливается. Вот в этом вся беда.
Больше водки мы выпустим, меньше. От этого не зависит. Если меньше будет водки, самогонка будет. Все равно будут пить. Только сам человек себя победит.
Пиво запретить вообще? Ну, почти совсем, чтобы молодежь не пила.
Нужно улучшать уровень жизни. И делать жизнь интереснее и насыщеннее. И людей делать интересными и полноценными. Если они будут вести полноценный образ жизни, им будет не до пьянства.
Закрыть все магазины с палатками. Или убрать все спиртное с магазинов.
Я считаю, что в России люди пить никогда не перестанут. У русских просто менталитет такой. У нас праздники не обходятся без алкоголя. Часто в знак благодарности покупаем какие-то алкогольные напитки. Никому же в голову не придет торт купить, чайку прийти попить. У русских такой менталитет. Пили, пьют и будут пить.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Алексей Собачкин и Оксана Загребнева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди сетевые разговоры, обзор блогов. Ведущий этой рубрики Юрий Васильев рассказывает о том, как авторы сетевых дневников любят морализировать.
«Хлебом не корми, дай мораль ближнему прочитать». Русскому человеку это весьма свойственно. Пользователь блогов далеко не исключение. Вот, например. Популярный блогер Олег Козырев обратил внимание на официальные кадры из Сочи. Там президент Медведев и премьер Путин вышли в народ, посмотрели в кафе матч между Россией и Аргентиной, а затем, как отмечает Козырев в обращении к главе российской дорожной полиции Кирьянову,
было показано, как Дмитрий Медведев садится за руль автомобиля и, не пристегнувшись, начинает движение. В Российской Федерации существует равенство всех перед законом. Требуя оштрафовать президента России Дмитрия Медведева за то, что он не пользуется ремнями безопасности. Просьба учесть, что ситуация с высоким уровнем смертности на российских дорогах была отмечена и самим президентом на недавних профильных совещаниях и в публичных выступлениях. Президент неоднократно подчеркивал, что все в России равны перед законом. Уверен, он сам будет рад понести административное наказание, так как осознает, что был в данном эпизоде плохим примером для миллионов зрителей, посмотревших данные информационные выпуски. На обращение прошу ответить в установленном законом порядке.
Да ну. Президент России, его мнение по безопасности движения, его личная практика безопасной езды, отличающаяся от указанного мнения. То есть, может показаться, что дано только это, но бывают ведь и иные трактовки. Например, от одного из комментаторов под юзернеймом Марк Трей, который прежде всего обратил внимание на моральную сторону вопроса и лишь затем перешел на обобщение деятельности российской оппозиции в целом.
Во-первых, сейчас вы публично настучали властям на гражданина Российской Федерации, который допустил мелкое правонарушение. Во-вторых, начинает складываться ощущение, что у вас там в оппозиции цветет, понимаешь, буйным цветом сектантство и даже, страшно сказать, идолопоклонничество. Вы ж только и делаете в последнее время, что гадаете на фотографиях Путина и Медведева. Любят или не любят, плюнет в Байкал или поцелует тигрицу, к сердцу прижмет, а если прижмет, то как скоро кончится воздух. В-третьих, вы подхватили и передали друг другу опасный вирус оптики, который не позволяет вам различать, где событие важное, а где мобильник в унитаз плюхнулся. У вас в блогах тюрьмы до убийства идут по цене бокалы пива перед телеком, а черная рубашка и голый торс по цене политических заявлений и экономических программ.
Последнее про цену программ как раз и не решено. Но что простым блогерам делать, если, допустим, заявление видеоблогера Дмитрия Медведева по Украине, та самая история с российским послом, которого Москва никак не отпускает в Киев, пока там власть не сменится, едва ли заслуживает иного контекста обсуждения, нежели торсы, тигрицы и футбол между Россией и Аргентиной. Кстати, про футбол. Блогер Палич по итогам матча России и Аргентины, 2-3 Россия не победила, обнародовал открытое письмо Дмитрия Медведева Диего Марадоне, тренеру сборной Аргентины. По странному совпадению, документ оказался очень похож на обращение Медведева к Виктору Ющенко. Сами убедитесь.
Уважаемый Диего Армандович, проблемы в двухсторонних матчах, конечно, существовали и ранее. Однако то, что мы наблюдаем в годы вашего тренерства, нельзя воспринимать иначе, как отход от общепринятой в России практики договорных товарищеских ничьих. Грустно, что Аргентина слишком быстро забывает уроки истории. А между тем, какие-то 20 лет назад великие русские футболисты Александр Чевадзе, Тенгиз Сулуквилидзе, Ромас Шенгеле, Виталий Дороселе и примкнувший к ним Оганесян камни на камне оставляли от вашей обороны. И где тогда были все ваши хваленые аргентинские полузащитники, недонападающие и псевдовратари? К сожалению, у нас нет пока единой газотранспортной системы, и в этом вопросе придраться не к чему. Но это только пока. Российские ученые уже доказали, что Земля круглая, и если начать копать из Санкт-Петербурга все время вниз, то можно протянуть газопровод до самого Буэнос-Айреса. Хотел бы проинформировать вас, что в условиях антироссийского курса руководства аргентинской сборной мной принято решение отложить поездку сборной России на чемпионат мира в ЮАР. Такая поездка будет возможна только если вас главным тренером сборной Аргентины назначат Валерия Георгиевича Газаева. И я не сомневаюсь, что именно таким будет выбор аргентинского народа.
Кто вдруг не понял или включил на середине, это была шутка. Так ее и восприняли большинство присутствующих. Однако и в данном контексте нашелся человек, который понял все с точки зрения высокой государственной политики. И прочитал автору мораль.
Цель футбольной команды – вколотить побольше голов противнику. Если пошли такие аналогии, то цель существования Украины – побольше насолить России. Спасибо за подтверждение, я давно об этом догадывался. А так забавно, да, но противно.
А морально, короче, над святым шутить. Особенно над футболом. И все же, при всех политических и футбольных страстях, самым популярным в российской блогосфере стал сюжет вокруг московского центра «Турмалин», открытого для реабилитации взрослых людей с нарушениями психики. Центр некоммерческий, для России единственный. Но, как выяснил блогер Владимирович, с сентября, по решению московских властей, центр должен закрыться.
Помещение, где находится центр, определено под общественные нужды. Там нельзя открыть магазин или сдать его под офисы. Но управе проку с этого нет. Нет там мощных финансовых потоков. Управа, судя по всему, хочет сделать фитнес-центр или еще что-то общественное, конечно, не бесполезное, но куда более доходное. Поэтому готова бумага с предписанием к началу сентября освободить помещение. Фитнес-центр в районе Алексеевской много, а вот такой центр на всю Москву один. Больше взрослым людям с нарушением психики пойти просто некуда. Но по своему формату центр не вписывается в существующие там циркуляры и правила. То есть не существует бумаги, которая бы подтверждала, что такие места Москве нужны, что им что-то положено.
Есть все-таки какие-то бесспорные темы, даже в блогах. Бесспорные в том числе и с моральной точки зрения. Пост Владимировича не вызвал ни одного иного отклика, кроме как слов поддержки и распространения информации. В живом журнале это называется «перепост». В результате тема постоянно, целую неделю на виду и в блогах, как в либеральных, так и в государственнических, и в топе популярных блог-постов. А значит, не все так плохо с блогерской моралью, особенно если в мирных целях.
Рубрику «Сетевые разговоры» ведет в программе «Итоги недели» Юрий Васильев. Человек недели «Радио Свобода», лидер бирманской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Военная хунта страны продлила ей срок домашнего ареста, обвинив в том, что она позволила тайно проникшему в ее дом американцу остаться на один день. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал суд политическим процессом, призванным отрезать Аун Сан Су Чжи от народа, для которого она стала вестником сопротивления и надежды. Слово обозревателю «Радио Свобода» и Ирине Лагуниной.
Единственное прегрешение Аун Сан Су Чжи перед нынешним военным режимом в Бирме состоит в том, что ее партия законно победила на выборах, причем под лозунгами прав человека и демократии. С тех пор она провела под домашним арестом 14 лет из 20. Последний суд выглядел фарсом. Ее сначала приговорили к 3 годам каторжных работ, а затем смягчили приговор до домашнего ареста. На 18 месяцев, под давлением международной общественности и учитывая личные обстоятельства женщины. На самом деле, из-за торчащих со всех сторон белых ниток видна реальная причина. На следующий год назначены парламентские выборы. 18 месяцев домашнего ареста означает, что режиму удастся их провести гладко и без лишних хлопот с демократическими процедурами. и лидера совести нации, иконы демократических устремлений Бирмы, Аун Сан Су Чжи на них не будет. И никто, кроме нее, не осмелится открыто противостоять власти. Новые репрессии против Нобелевского лауреата встретили ставшее почти рутинным осуждение в мире. Вяло отреагировала региональная группа АСЕАН, членом которой является Бирма. Выхолощенную резолюцию об озабоченности принял Совет Безопасности ООН. Благо, у таких режимов, как бирманский, всегда есть защита под крылом России и Китая. Впрочем, не менее холостой была и реакция в прошлом году, когда военная хунта задерживала международную гуманитарную помощь для почти 100 тысяч человек, пострадавших от циклона. Правда, тогда Россия не выступала с такой рьяной поддержкой, поскольку речь шла не о демократии и не о правах человека. Странно одно. Почему те, кто защищает Бирму в ООН, отказываются признать, что режим, который так относится к своим гражданам, не может быть надежным партнером в международных отношениях, даже если он с удовольствием покупает оружие, как и другие одиозные правители, будь то в Зимбабве или в Венесуэле, в Иране или в Северной Корее? И подтверждение тому – информация о том, что хунта в Бирме подписала соглашение о ядерном сотрудничестве с режимом в Пхеньяне. И почему для нынешнего руководства в Кремле важнее этот международный интернационал правителей, доведших свои страны до истощения, чем международное признание мужества простой женщины-политика Аун Сан Су Чжи?
Человека недели представляла Ирина Лагунина. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляр.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».